Глава вторая. Пользуясь светом луны, они отправились в путь за несколько часов до восхода солнца. В полумраке колесницы двигались равниной, словно волна темноты, идущая сквозь мир тени. Никаких огней, ламп, факелов. Кони шли рысью, и хотя такое казалось невозможным, держали строй. Кошкодур решил, что это хороший темп, животные не устанут, а на лагерь кочевников они должны выйти перед самым рассветом. И, проклятие, похоже, им не угрожало его пропустить. Учитывая, скольких людей вел Дару Кредо, лагерь сикахландийцев должен оказаться достаточно большим, по крайней мере, с милю полторы. И, конечно же, он будет охраняться, но у столь большой массы людей и с управлением серьезные проблемы. Даже если стражники их заметят, пока тревога дойдет до всех, пока акеры вскочат в седло и займут позиции, пехота уже будет атаковать главный лагерь, а колесницы — штурмовать его сердце. Потому что планы Верданно выглядели несколько иначе, чем он ожидал. В верданской армии началось движение. В темноте фургонщики пользовались столь популярными на Востоке металлическими, костяными или деревянными свистками, хотя сигналы, которые они применяли, были совершенно иными, чем те, какими обменивалась мейкханская конница. Однако хватило серии таких свистов, чтобы колесницы в центре начали притормаживать, а те, что по бокам, ехать быстрее, пока весь отряд не раскинул темные фланги, словно гигантское в полмили чудовище. Через несколько минут Абристот разделился на три меньшие части, и каждая из них начала удаляться от остальных. Безумие и наглость, или отвага и военный гений, все зависит от того, удастся ли их план или нет. Верданно, эти дикие, одержимые дети, ведомые горсткой стариков, намеревались напасть на лагерь сикахландийцев колесницами. Это значит, как он узнал вчера на совете, что они, несмотря ни на что, желали ворваться внутрь и разжечь там ад. Кочевники обставляли свои лагеря повозками, из-за которых было удобнее обороняться, и именно для этого и предназначалась нынче пехота фургонщиков. Она должна была ударить в повозки, захватить их и раздвинуть. Кихдару Кредо разбивал лагеря по-военному, что позволяло ему быстро и умело их ставить и сворачивать. Гигантский круг повозок окружал внутреннее кольцо, где на выделенных им местах стояли шатры отдельных племен и родов, а центральную позицию занимали наездники бури и сам сын войны. Все было поделено на четверти, отделявшиеся друг от друга улицами шириной в пару десятков шагов, благодаря чему конница могла свободно перемещаться внутри. Это был ключ к успеху фургонщиков. Перекрещивающиеся в центре улицы после захвата баррикад из повозок должны были привести Верданно прямо к сердцу армии кочевников. Если, конечно, кочевники не изменили своих привычек. Убийство Кихдару Кредо и прореживание молнии заставило бы его племена отступить, поскольку между вождями имелись слишком серьезные трения, чтобы те быстро выбрали нового предводителя, который потом все равно должен был бы добиться признания отца войны, чтобы принять титул сына войны. Медведя можно убить сотней стрел или одним точным уколом в жизненный орган. А поскольку охотник тогда должен оказаться слишком быстро к добыче, то и слава прямо пропорциональна риску. Проклятущее проклятие. Ему пришлось признать, что план этот ему понравился. Было в нем что-то из дикой кавалерийской фантазии. Напоминало он о временах войны, когда именно в таких схватках окончательно отковывалась конная армия империи. Это было очень по-мейкхански — наблюдать за врагом, учиться у него, чтобы в соответствующий момент сдать перед ним экзамен. После битвы за Мейкхан, когда они гнали прореженную кочевую орду на восток, некоторые из полков, а порой даже роты, ударяли в двух, а то и трехкратно превосходящего противника, разгоняли табуны лошадей, отбивали пленников, разбивали внезапными наскоками пойманные врасплох обозы. Кочевники внезапно открыли, что они — не единственная армия, способная к быстрым маневрам, внезапным разворотам и появлениям там, где их никто не ожидал. И Верданно пытались сделать то же самое. На этот раз намеревались они избежать непростого подхода бронированных колоссов, какими были большие караваны, которые будут раздергивать, обескровливать и по одному выбивать ловкие отряды конницы. Они выбрали стратегию быстрых атак и застающих врасплох маневров. «Да, такое могло удастся. Еще минута, и они займут позицию для нападения. Ударят с трех сторон, четвертую улицу и выход из лагеря оставляя свободными, чтобы кочевники могли сбежать. Это тоже было частью плана. Благодаря ему они избегнут сражения с отчаявшимся, припертым к стене врагом, к тому же имеющим численное превосходство. А когда большая часть обитателей лагеря сбежит, никто не помешает фургонщикам поджечь все вокруг и отступить». Шестерка Кошко-Дура ехала в тылу. Так они решили в конце совета, и сказать правду он не слишком-то ругался из-за этого решения. Большинство молодых фургонщиков направлялись на свою первую битву, и будут они помнить лишь одно — всякий всадник — их враг. Глупо было бы перебраться через Оликады и вступить на Лиферанскую возвышенность, чтобы погибнуть от случайной стрелы или дротика. А если... Ламерей взял его под руку и отвел в сторону, продолжая говорить. «Если что-то пойдет не так, они должны развернуться и гнать на север, сколько будет сил в лошадиных ногах. Лагеря должны знать». Это было рассудительно и мудро. Кроме того, он хотел поглядеть на это сражение с расстояния. Раздались негромкие свисты, и колесницы, которые они сопровождали, начали притормаживать, одновременно формируя несколько длинных колонн, ровных, будто на параде. Он понимающе покивал. Захотя они сесть в седло, то при всей своей любви к лошадям и почти магической связи, что соединяло их с животными, в два счета сделались бы они лучшей конницей в мире. Только тогда они наверняка пошли бы дорогой большинства кочевых народов, а Миекхан сотрясался бы от ударов копытых скакунов. Все же лучше иметь этих темнокожих негодников союзниками, а не врагами. Они въехали на вершину небольшой возвышенности. Перед ними раскинулось гигантское, шириной как минимум в 5 миль углубление, посреди которого расположился обоз кочевников. Ничего странного, что они не приметили его раньше. Был он чрезвычайно хорошо укрыт от чужого глаза. Кошко-Дур оглядывался, пытаясь хоть что-то различить в полумраке. Колесницы слева и справа должны были занять свои позиции. Лагерь кочевников оказался более компактен, чем они надеялись, имея каких-то 0,5 мили ширины. Из-за узкого кольца повозок виделись верхушки сотен шатров. Все они выглядели погруженными в глубокий сон. Приближался рассвет. Небо на востоке явственно розовело, и Кошко-Дур наконец заметил прочие колесницы, что выравнивали глубокие ряды в оговоренных местах. Все было готово. Вскоре солнце выползет из-за горизонта, а свет прогонит из мира тень. Это тот час, когда стражники более всего расслаблены, поскольку считанные минуты отделяют их от конца дежурства. В любой момент весь лагерь может начать подниматься, и сделает он это куда раньше, если кто-то из стражников взглянет на края долины полубессознательно и заметит темные пятна сомкнувшихся отрядов, которые выросли там не пойми каким чудом. Кошко-Дур смотрел, как Ламерей дает знак, и как 2000 колесниц начинают движение. В этот момент и остальные группы направились к сыкохландийцам. Сперва неторопливо, шагом, еще держа строй, с легкими колесницами на флангах и тяжелыми, становым хребтом атакующих, сосредоточенными в центре. Пехота, стоящая за повозками, забрасывала щиты за спины и, держась за поручни, готовилась к быстрому подскоку. От них будет зависеть успех первой фазы атаки. Захватить повозки, выбить дыры в броне, что сберегает мягкое, трепещущее подбрюшье, открыть дорогу колесницам. А потом надеяться на то, что атака удастся, поскольку в противном случае их оттуда никто не заберет. Удачи, негодяй. От центра долины повеял ветерок. Вся шестерка почти одновременно втянула воздух, пробуя его на вкус. И почти сразу же обменялась обеспокоенными взглядами. «Лея!» Ему можно было и не говорить этого. Девушка соскочила с седла и уже колола землю кинжалом и втыкала ладони в проделанную дыру. «Янне!» «Ищу!» Парень прикрыл глаза. «Но поблизости нет ни одной ночной птицы!»
«Лея!»
«Уже!» Выдохнула она. 2 мили. Тяжесть повозок, шатры, люди. 100, 200. Ждут. Пусто. Сотня лошадей, пусто, тюки соломы, сухих стеблей, вкус холодного масла. Это ловушка!
Нияр, Верия, остановить середину! Карьером! Янне, Ландах, за вами левый фланг! Лея на коня и останови правый фланг! Вперед, вперед, в карьер!
Они помчались. К
Колесницы находились на половине дороги, как раз переходя в легкую рысь. Лагерь оставался тих и спокоен, но и неудивительно, принимая во внимание, что была это одна большая, проклятая богами ловушка. Им следовало догадаться, когда не увидали вокруг лагеря ни одного табуна, но момент, когда они приблизились, был наилучшим для нападения, а потому мало кто начал задумываться, что тут не так. И только когда подул ветер, тысячи шатров, десятки тысяч людей. На востоке была пословица: «Если ты потерялся в степи, держи нос по ветру». На привалах разжигают костры из конского или коровьего навоза, маленькие и дающие совсем чуть-чуть дыма, но любой понимал, что почувствовать их можно за сотни ярдов. Большие лагеря, где жгут тысячи костров, можно почувствовать за много миль, причем еще долго после того, как пламя затушат. Прибавить к этому запах животных, людей, дубленых кож, приготавливаемой еды. Кош-Кудур знавал таких, кто похвалялся, что на основе этих запахов сумеет сказать не просто, как далеко лагерь, но и насколько он велик. Этот же лагерь не пах ничем, был словно мертвым. А потому они гнали теперь за удаляющимися Верданну, крича и размахивая руками. Что бы ни приготовили для них кочевники, наверняка никто из тех, кто въедет в лагерь, не будет этим обрадован. Кош-Кудур гнал вслед за Леей, хоть его боевой скакун и не мог сравниться с ее мышастым коньком, и чувствовал подступающий к горлу ком желчи. Знал, что Нияры Верия доберутся до центра лавы колесниц. Им нужно было промчаться всего-то с полмили, а фургонщики все еще шли неторопливой рысью, но вот фланги находились слишком далеко. Слишком далеко даже для легконогого демона ветра, каким обладала Лея. Если ни один из Верданну не оглянется, не заметит несущихся к ним всадников и не сообразит, что что-то не так, они не успеют. Не успеют. Он придержал коня, соскочил на землю и побежал дальше. Огромный лев появился сразу перед ним, как всегда, когда было нужно. А с ним и воспоминания о широких равнинах, неисчислимых хребтах, рогатых травоядных, теней, что прикорнули у корней раскидистых дерев. Простите. Лев присел на задние лапы, напрягся и прыгнул. В этот самый миг Кош-Кудур метнулся вперед, и снова стало так, словно они летели навстречу друг другу, чтобы пересечься на невидимой плоскости, которая их поглотила, превратила в ничто и выплюнула. И тогда-то у него уже было четыре лапы, желтая шкура, легкие, подобные мехам, и взгляд, который замечал мельчайшие подробности.